Музыкальный час.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио, в эфире «Музыкальный час». Сегодня у нас в гостях музыкант и педагог Ник Юрковский. Сегодня в нашей передаче вы услышите наши традиционные рубрики.
День в истории музыки.
16 июня в 1972 году в Нью-Йорке открылся музей джаза.
В 1973 году сингл «Сьюзи Куатро», записанный Ники Чин и Майк Чапман «Can't Again», номер один в Англии. Серебро у сингла «Rubber Bullets», а бронза у Fleetwood Mac с синглом «Albatross». В 1974 году «Tangerine Dream» дали первый концерт в Великобритании в лондонском «Виктория Пэлас».
В 1977 году сингл Кенни Роджерса «Личи» номер один в Англии. Впервые американский кантри-исполнитель номер один. In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter, and here ever after, I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw him, and I closely watched him, I thought how he looked out of place. Came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking. His big heart was breaking. He turned to the woman and said, you picked a fine time to leave me, Lucille, with four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. 1978 году группа Wings выпустила альбом I Had Enough. В 1978 году Ringo Starr выпустил сольник Bad Boy.
В 1979 году альбом Electric Light Orchestra Discovery номер один в Англии на виниле, а впоследствии CD были хиты Shine a Little Love, Don't Bring Me Down и The Diary of Horace Wimp.
В 1979 году альбом Donna Summer «Bad Girls» номер один в США.
В 1979 году хит «Supertramp Logical Song» достиг номера 6 в американских чартах. Кому интересно, ищите на альбоме «Breakfast in America».
В 1985 году хит номер один журнала «Billboard» с песня «Heaven» Брайана Адамса.
В 1990 году хит группы Roxette «It Must Have Been Love», записанный для фильма «Красотка», вышел на первое место чартов в Британии.
Must have been love, but it's over now. And must have been good, but I lost it somehow.
1996 году альбом Metallica «Load» номер один в Англии.
А в 2002 году, спустя 46 лет после выхода, хит Элвиса Пресли «A Little Less Conversation» на 4 недели номер один в Англии.
В 2009 году экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев выпустил диск «Песни для Раисы», посвященный памяти его супруги, но он был выставлен только на благотворительном аукционе и не будет распространяться массово. На диске записаны 7 любимых романсов Раисы Максимовны.
Гость студии.
В эфире «Музыкальный час» в студии Екатерина Баранова. Сегодня в гостях у нас Ник Юрковский. Здравствуйте, Ник.
Добрый день.
Ник, мы с вами не знакомы, поэтому мне очень интересно узнать от начала и до конца, что, как вообще и зачем. Давайте начнем с самого, наверное, примитивного. Как все начиналось? Как возродилась идея взять впервые в руки музыкальный инструмент? Какой инструмент и почему именно этот инструмент?
Особо интересного-то в этом такого выдающегося ничего нет. Рос маленький мальчик, любил петь песенки, вот, ушки слышали. Привели в музыкальную школу 6 лет, год подготовительный. Потом я попал в класс скрипки к прекрасному, замечательному педагогу Тамару Григорьевну Сухенко. Это Раменская первая музыкальная школа. Отучился я у нее год. Потом так получилось, что вместе с родителями я поехал в длительную загранкомандировку на замечательный остров Кубу. Там какое-то время занимался скрипкой, потом все это дело постепенно сошло на нет, но повезло в другом. Была прекрасная школа при посольстве СССР, советская наша, и у нас там были прекрасные преподаватели музыки, прекрасные преподаватели ритмики. Все было отлично, я участвовал в школьной самодеятельности, тоже там песни, танцы и все прочее. Там у нас было две школьных команды, эстрадные ансамбли, то есть там электрогитары, органы, все как положено, в каморке, что за актовым залом. В общем-то, гитара нравилась с детства. Вот у меня даже есть где-то фотография. Вот я со скрипочкой, крапу совсем, да, скрипку я держу уже как гитару. Потом мы приехали, это где-то было начало лихих 90-х, приехали, и постепенно у меня дядька по маминой линии, двоюродный дядька, скажем так, он закончил музыкальное училище по классу барабанов, играл неплохо на гитаре, он же мне руки поставил, и где-то, наверное, ближе уже к старшим классам, класс 10, может быть, 11, я попал к замечательному такому товарищу Раменскому, Игорю Павловичу Ярцеву. Ну, наверное, слышали, что там
нет.
Ну, вот, он дал мне, конечно, серьезнейший толчок, не только в музыкальном плане, но и в плане, знаете, как Сухомлинский сказал в свое время, музыкальное воспитание – это не только воспитание музыканта, но прежде всего воспитание человека. И вот Игорь Павлович весьма начитанный человек, весьма наслушанный меломан, помимо того, что достаточно хороший гитарист. Причем общение с ним потом продолжилось, мы уже играли как коллеги, и в переходах дело было, и в ресторанах. А дальше потом я из Раменского в плане учебы выехал и поехал к Марии Викторовне Яковлевой. Сейчас тоже общаемся как коллеги, она преподает Жуковская детская школа искусств. Потом Мария Викторовна меня благополучно подготовив, отдала Игорю Владимировичу Черкасову. Это преподаватель в то время был Коломенского музыкального училища. В основном на 80 где-то процентов того, что сейчас я делаю и что собираюсь сделать, и что еще подумаю собраться сделать, я, в общем-то, обязан Игорю Владимировичу. Потому что там база, конечно, была серьезная. Это школа Фраучи. Александр Камилович Фраучи. Это профессор завкафедры классической гитары в Академии имени Гнесиных. На тот момент был. Сейчас я не знаю, у него со здоровьем, там, говорят, не очень было какое-то время.
Довольно-таки насыщенная у вас биография ученическая. Какой вообще самый основной инструмент для вас? То есть со скрипкой вы начинали, потом все-таки для вас какой главный инструмент?
Гитара. Гитара. Моя специальность – классическая гитара. Музыкальная специальность, по которой я учился.
Вы помните свое первое выступление, где оно было со скрипкой, потом с гитарой? И, возможно, следующее – это что-то свое. То есть такие три вехи.
Ну, давайте попробуем приподнять завесу. Что выступление на скрипке, что выступление в составе детского этого хора, первой музыкальной школы, отчетные концерты и все прочее. Эти выступления проходили в малом зале КДЦ «Сатурн». Естественно, первые отчетные концерты у Игоря Павловича Ярцева. по классу гитары, проходили в том же самом малом зале ДК «Сатурн». Дальше больше выступали и в большом зале ДК «Сатурн». Через какое-то время я пошел практиковаться как преподаватель в ДК «Орбиту». Там игралось немало концертов, стандартные педагогические, отчетные, там, полугодовые, новогодние.
А первое выступление в каком возрасте у вас было?
Ну, лет, наверное, 7 мне было. 7. Это был отчетный концерт вот как раз по классу скрипки. И если мне не изменяет память, играл я бетховенского «Сурка». Ну, знаете, та-та-ти-та-та-та-та-ти-та-та-та-та-та.
А волнение вообще как с годами у вас?
Волнообразно. Вот знаете, бывают периоды, когда мало сцены, вот выходишь... Надо знать, что будет определенное тебя разбалтывать волнение вот это. Когда сцены больше, выходишь уже как-то более спокойно, что ли, более отрешенно.
За счет практики, наверное, да?
За счет практики. И здесь, что самое интересное, есть парадокс. Когда ты выходишь, и у тебя сидит целый зал, вот эмоций, ну, никаких вообще.
А с чем это связано?
Кроме приятных. А, например, бывает, когда играешь вот в небольшой комнатке, но там сидит 4-5 профессионалов, ты, в общем-то, там...
Ну, то есть, это такой технический момент, то есть...
Да. Для меня вообще самое страшное в моей жизни, это самый был трэш, когда я играл в Коломенском музучилище на одном из конкурсов, и там сидел преподавательский состав, там и студенты были. Вот там было реально тяжело, хотя в небольшом камерном зальчике, там, в общем-то, учебная аудитория, там сидело человек 20, не больше.
Потому что все коллеги?
Да, коллеги, и, как правило, там и ряд светил был таких достаточно серьезных. То есть не обязательно крутых гитаристов, но музыкантов, то есть от которых не ускользнет. А знаете, как есть неписанное правило: день не позанимался, заметят гитаристы, два не позанимался, заметят музыканты, три не позанимался, заметят все остальные. Но там поэтому вот в результате такого избыточного, может быть, самоконтроля, конечно, было трудно.
Ну, такое перенапряжение, нервы. А вот по поводу выступлений, то есть у вас потом уже, вы наверняка были задействованы в музыкальных каких-то коллективах, потому что как без этого-то?
Интересный вопрос. В общем-то, проходили мы и эту болезнь. Запомнилось участие в проекте Сергея Фатеева, такой мой хороший друг, товарищ, он постарше. Товарищ решил в достаточно зрелом возрасте, он художник, причем такой очень интересный, решил заняться гитарой. Шел ко мне как ученик. Как говорится, сошлись слово за слово. Вот я, говорит, хочу взорвать стадионы и все прочее. Но я, конечно, понимал, что это, мягко скажем, отвлеченная мечта, да, какая-то такая идея. Но, тем не менее, Сережа человек харизматичный, увлек. И некоторое время, лет, наверное, пару, через ряд сложностей, потому что, ну, понимаете как, когда, например, для тебя, ну, нет какой-то сложности, сказать, так, ребят, тут гаммообразный пассаж в ля миноре, потом повышена седьмая ступень, а ты покажи, я показал, о, нет, тут семь нот, а, давай шесть, нет, шесть тоже не могу, да давай три ноты оставим. Вот и эти три ноты, например, из репетиции в репетицию тащат, ну, просто скучно работать. Uh-huh. Вот таким образом, в общем, такие коллективы, они мало жизнеспособны. Ну, эмоций, конечно, было очень много интересных.
Uh-huh. А выступали где, как назывался коллектив, если это возможно?
Коллектив было такое название «Рельеф». Давно это было неправда. Выступлений, тем более удачных, было практически не было. Правда, записали несколько вещей. Они где-то у меня валяются там на студии. В не очень хорошем качестве, к сожалению, потому что писали другие люди. У меня на тот момент не было аппаратной базы, не было своего оборудования. И... К сожалению, не сохранилось в хорошем качестве.
Ник, а вы вообще когда-либо тяготели какой-то большой сцене? Хотели, может быть, создать свой какой-то коллектив и там найти Фредди Меркьюри своего?
Очень уважаю Фредди Меркьюри как музыканта, как вокалиста. Я понял, о чем вопрос. Ну, к большой сцене. Ну, а кого не тянет к большой сцене? Для чего мы вообще пишем музыку, ну, часами репетируем?
Не тянет того, кто лукавит, наверное.
Да, да, да. О, нет, нет, не надо, там, да, я к славе,
да,
не стремлюсь.
Я для себя, для души.
Ну, будем честными, да, что, конечно, хочется. Но, опять-таки, большой зал большому рознь. Например, большой зал в Крокус-Сити-Холле, который собирается послушать Томми Эммануэля или, скажем, Джо Сатриани, это один большой зал. И другой большой зал, например, ну, того же КДЦ «Сатурна», который собирается, например, послушать, ну, какую-нибудь поющую под фонограмму современную музыку из телевизора. Ну, понятное дело, что это совершенно другой большой зал. Меня, конечно, к первому будет. Тянет. Насчет своего Фредди Меркьюри. Есть музыка в любом стиле, в любые времена. Было как бы два течения, два потока музыки. Музыка инструментальная и музыка вокальная. Ну, вокально-инструментальная. Uh-huh. То есть вокальная в чистом виде – это акапелла. Есть такая группа, Light Uma называется. Вот у них там акапельно, кстати, хиты очень многие европейского рока, они перепевают. Pink Floyd тот же самый, там у них Time, Money есть перепевки. Lightum называется, кому интересно. В интернете можно скачать, послушать. Вокально-инструментальная музыка – это музыкальное сопровождение. Неважно, раньше был клавесин, струнный квартет и так далее. Сейчас секвенсоры, клавиши, гитары, барабаны и голос. И существует музыка инструментальная. Там жанров множество, там мелкий жанр, танцевальный жанр, этих там танцев всяких там бразильских, кубинских, парагвайских, каких только нет, да. Потом, скажем, средняя форма – это сюиты. Сюиты – это ряд самостоятельных произведений, но связанных между собой общей тематической смысловой линией. Ну, скажем, бразильская сюита Эйтера Вилла-Лобоса. Что самое интересное, она танцевальная. Там мазурка Шора, Скотти Шора, Гавот Шора, Шарина и пятую часть, ну, не помню. Затем крупная форма, уже сонатная, симфоническая, то есть трехчастная. То же самое в современной музыке. Существует музыка вокальная, вот эта вот там песня, да, то есть здесь... Особенно это в нашей российской музыке. Вот как бы музыкальной части уделяется такое внимание, мягко скажем, посредственное, да? Но зато уж вот мы там тексты пишем от души.
Тут скорее даже не вокальная, а скорее смысловая какая-то нагрузка, потому что вокал может как такового и не быть, то есть вообще. И у нас как-то закладывается больше смысловой какой-то посыл именно в тексты, на тексты делать сюда. Даже в попсе там тоже никто не говорит про музыку, никто не говорит вокал
в меньшей
степени. А вот в попсе
зря, прошу прощения.
Нет, я имею в виду та, которая вот была на стыке, ну, в начале нулевых, я имею в виду. Сейчас как-то вот в связи с этими передачами...
Любая попса при всей своей внешней простоте делается очень грамотными дядями, которые рубят и в психологии, которые рубят и в НЛП, ныне сейчас можно об этом говорить.
Ну,
и в музыке тоже, кстати говоря.
Там все равно у них огромное количество, что называется, каких-то безголосых, да, дам и не дам. Но даже если это какая-то попсятина, там есть, если, например, наш отечественный рок, там поэзия, да, там стихи, то есть, ну, какая-то смысловая нагрузка, то в попсе там они берут как раз-таки тоже словами, но только именно то, что заседает в голове. То есть тебе залетает в голову, там повторяется там три слова 15 тысяч раз, и ты уже волей-неволей у тебя в голове сидит, думаешь, уберись от меня.
Откуда ты? А это знаете, как называется на современном языке? Медиавирус. Вы немножко ушли тут с маршрута с вами.
Да, да, да.
Касательно вообще весь цивилизованный мир, даже в песенном жанре, пишет так. Сначала пишется музыка. Потом на эту музыку берутся и делаются простые, непритязательные слова. Ты у меня, я у тебя, ты со мной, я с тобой, я жить не могу без тебя, там, а ты жить не можешь, я хочу быть всегда с тобой.
Мы не будем вместе никогда.
Наверное, и так. Это взаимоисключающие параграфы называются. То тоже есть. Русский энд, так называемый, то есть наш русский рок, пошел своим путем, все как всегда. То есть на музыку у нас кладется полнейший болт. И слушателю предлагается, как правило, в 95% случаев нефильтрованный поток сознания. Это, кстати, не мои слова. Есть такой замечательный публицист Олег Бочаров. Вот у него есть потрясающая по своей изобразительной силе статья «И чем так плох наш русский рок». Да я не буду сейчас пересказывать содержание статьи, но я целиком и полностью с ним согласен. Вот если кому-то интересно, можно опять-таки в интернете посмотреть. Он и в ЖЖ есть, и так на разных сайтах много перепечаток. Значит, это касательно вокальной музыки. Так вскользь мы проехались. Значит, инструментальная музыка, она принципиально чем отличается? Вот видим мы, самолет летит, облака плывут, трава растет, там девушка красивая идет. Мы можем взять листок, написать. Летит самолет, девушка красивая идет. Да? Ну и полтора аккорда хватит, все поймут. А вот инструментальная музыка, ты должен увидеть этот образ, перенести его внутрь себя, прочувствовать, что ты при этом чувствуешь. Один почувствует одно, другой другое, третий третье. И прочувствовав, поняв, что ты не можешь больше его в себе держать, вот тогда ты берешь гитару, открываешь секвенсор, там, клавиши, и используя изобразительные средства музыки, то есть мелодические, гармонические, мелодии, гармония, ну, я думаю, слушателям понятно. Используя изобразительные средства, вы этот образ передаете слушателю при помощи именно звуков. Это называется... У меня один товарищ в свое время меня вообще на лопатки положил. Я ему показывал наработки чисто технически, просто по звуку. А он такой немножко перфекционист, так на своей волне. Он говорит, ты знаешь, есть такое понятие семантика в музыке. Мы вот с ребятами вот на студии как сидели вот так, так и отпали. Потом до меня дошло, что он имел в виду музыкальный образ. Вот это называется музыкальный образ по-простому. То есть то, что мы видим при помощи звуков передаем. Вот чем инструментальная музыка принципиально отличается. от музыки вокально-инструментальной?
А бывает и то, и другое?
Бывает, к примеру...
Ну, что если одно без другого очень даже хорошо, а вместе вообще сила?
Ну, вот это очень редко. Могу назвать редкие-редкие примеры просто сочетания очень хорошего музыкального контента и, в общем-то, текстовой и вокальный. Ну, Запад примерами просто кишит, тот же Pink Floyd, те же Queen, те же Led Zeppelin, Джимми Пейдж и Роберт Плант по отдельности и вместе уже не составили Led Zeppelin, но это можно на целый час перечисления только одного. В российской музыке, в русскоязычном роке я с большим уважением отношусь к Армену Григоряну. Ну, его проект «Крематорий», он интересен по-своему, такой тролльский достаточно. Но у него есть замечательный сайт-проект «Третий ангел» и ярчайший альбом «Китайский танк». Вот мое вообще отношение в целом к российской вот этой вот рок-музыке, как раз у Григоряна в песне, там первая песня с «Китайского танка»: «Светило висит, надрываются птички, за каждым углом притаился опричник, из магнитолы доносятся песни, я ненавижу их всех, хоть ты тресни, подтверждая первый закон бытия, все это я уже слышал вчера». Это Армен Григорян, «Маразм неизбежен» песня называется. Там действительно, там отличнейший звук, там потрясающие гитарные линии. В конце вот этого же «Маразм неизбежен» там идет соло саксофона и перекличка с гитарной линии. То есть, ну, вообще обалденно сделано так. В хорошей-хорошей такой крепкой джаз-роковой манере. Ну и текст. Я так немножко слушателя заинтригую. Там есть что послушать действительно. Именно по строению текста, ну и по образности.
А у нас сейчас вообще какая ситуация с музыкой? Все плохо, как кажется, или это просто сейчас не входит так же, как раньше, массово в какие-то ротации телевидения, радио, и оно все так же есть живо, но просто об этом меньше говорят.
Вообще сейчас мы живем в замечательное время. Объясню почему. Технологии звукозаписи, компьютерные технологии шагнули, сделали такой огромный семимильный скачок вперед, что музыканты, те, кто хочет, те, кто может, они могут не зависеть от лейблов, от продюсеров и так далее. Вот мне, например, хватило, ну, буквально там пары-тройки лет, чтобы собрать то оборудование, которое мне было необходимо. Я работаю в своей домашней студии, я совершенно ни от кого не зависим. То есть, опять-таки, можно записать дома, имея приличного качества звуковой интерфейс, да, а, например, на сведение или еще куда-то отправить на любую понравившуюся студию, с которой удалось договориться там по всем параметрам, которые устроит и студию, там, и музыканта. Потом, например, можно свести все дома, а вот захотел я, например, гитару пропустить через родной ламповый маршал. Я ищу студию, где этот маршал есть, я отправляю туда записанную свою гитарку. Если их устраивает, как я записал сигнал, они просто прогоняют этот сигнал через вот эту вот аппаратуру, которой у меня дома, понятное дело, нет, но потому что стоит она очень прилично и занимает место очень много. И я получаю в результате файлик уже с обработанной гитарой. Называется это реампинг. Но опять-таки я всю основную работу делаю дома.
А как вы можете назвать стиль, в котором работаете?
По выражению Джо Сатриани, мне ближе так его, наверное, терминология будет, гибридный стиль, скажем так.
Угу.
То есть... ближе, наверное, к инструментальному року. Где-то так.
А вы только музыку пишете? У вас поэтических наклонностей?
Вы знаете, я, честно говоря, ни в коей мере не поэт. Иногда вот так вот бывает, экспромтики выдаю, ну, что называется, проза жизни слегка рифмованная. Ну, сейчас, я думаю, может быть, лучше о музыке поговорим. Все-таки поэтов, наверное, без меня так немало.
Дело, знаете, в чем? Потому что, как правило, человек, который пишет музыку, он еще пишет стихи, и вопрос как раз-таки в том, признать, что, ну, например, в музыке ты силен, а в поэзии либо вообще профан, либо... Короче говоря, тут вопрос в признании, потому что это на самом деле так... Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Потому что главное держаться уверенно, да, и в это поверят. И это очень важно.
Да, с уверенным видом можно вообще любые глупости говорить.
Да, поэтому это очень тоже такое...
Я к этому, знаете, осторожно отношусь, поэтому сразу говорю, что иногда, да, выдаю какие-то экспромтики для себя в блокнотике, вот, но это больше проза жизни рифмованная слегка. Знаете, у меня вообще к поэзии такое двойственное отношение. Я обожаю Федора Ивановича Тютчева. Я обожаю Александра Сергеевича Пушкина. К Лермонтову, знаете, как-то вот...
Не легло.
Как-то вот так, да. Но В целом, у меня отношение так вот, помните, «Мастер и Маргарита», когда Иванушка бездомный попал в сумасшедший дом, встретился там с мастером, вот он говорит, скажите сами, вот хороши ваши стихи? Чудовищно. Не пишите больше, не буду. Вот, то есть, к стихам, к поэзии, вообще к 95%, наверное, процентам вот этой всей рифмованной массы у меня вот такое отношение.
Ну, хорошо.
Мы про музыку не договорили. Я длинно так начал рассказывать, как кубинцы говорят, закурил длинную-предлинную сигару. То есть, сейчас замечательное время касательно музыки, касательно песенного жанра. Вокал чуть сложнее записывать, но было бы желание, пишется даже и в домашних условиях. Есть специальные приспособления, которые немного места занимают. Но дело все в том, что есть другая сторона медали. Вот эта вот легкость и, в общем-то, не столь большие капиталовложения, которые требуются для того, чтобы стартовать, они выпускают на просторы интернета такое количество вот нефильтрованного действительно контента, который жутко валит сервера несчастных соцсетей периодически.
Ну, это, наверное, обратная сторона.
Обратная сторона, да. То есть, ну, здесь, опять-таки, разруха не в клозетах, как говорил многоуважаемый профессор Преображенский, а в головах. Вот, то есть, человек как думает, сейчас я вот, ага, сейчас возьму гитару, да ну, чего вот эти гаммы играть, вот эти вот паттерны, пассажи, да ну, сейчас рубанем там покрепче, врубим барабаны, чтобы погромче, да. Главное, чтобы там девчонки на концерт ходили. И в этом плане это очень коварный путь, потому что, ну, раз, ну, два, а потом это затягивает, а это соответствующий образ жизни.
Халтурка.
Даже не халтурка.
Лень.
Как... Да, какая-то. Вот начинается такая лень, начинается где-то, ну, как сказать, понты, может быть, я вот такой вот, там, меня там все любят. Зачем мне заниматься, зачем мне репетировать?
Когда...
Да чем мне напрягаться?
Когда и так нормально прокатывает.
А так как, к сожалению, в нашей стране на данный момент с музыкальным воспитанием и музыкальным образованием, ну, сами понимаете, не очень, вот это вот становится обратной такой штукой. То есть, люди приходят, да, они слышат чуть-чуть, ну, чуть ниже своей планки, да. Ну, кто-то выпил, кто-то там еще чего-нибудь, да. А вроде нормально, прокатило. Потом включается эмоциональная сторона. Ну, действительно, есть достаточно харизматичные такие вечные мальчишки, вот, которым там в 20, 30, 40, они там в 50 уже борода седая, они все мальчики. Ну, вот. Здесь очень коварно вот эта вот масса, особенно молодого слушателя, начинает подсаживать свой уровень. Вот они потом приходят, некоторые учиться. Мама дорогая, за голову берешься иногда. То есть, это вот обратная сторона. Сейчас даже не кач в разные стороны, а как бы вот единственная борьба противоположна. То есть, с одной стороны, те, кто хотят, те, кто желают, они делают, и они делают очень хорошо. Есть, я говорю, даже вот ВКонтакте у меня в друзьях есть достаточно большое количество и гитаристов, и просто музыкантов. Есть вообще у меня один композитор, интуит. То есть, парень инженер-электронщик, занимается электроникой. И в Эйблтоне есть такая программа, она диджейская считается, профессиональная. Он там делает инструментальный джаз. У него никакого музыкального образования, это чистый интуит, но делает действительно прекрасно.
А вы занимаетесь педагогической деятельностью? Расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь, какой у вас контингент, так скажем, учеников? Ну, потому что я думаю, что это не обязательно детки, я думаю, что и большое количество людей уже во взрослом осознанном возрасте приходит к вам заниматься, и, может быть, к вам можно как-то прийти, какая-то такая небольшая самореклама, если вы желаете.
Можно, конечно, прийти. Значит, занимаюсь я преподаванием, не соврать, наверное, с 98-го года где-то вот так. Преподавал одно время в ДК «Орбита», потом преподавал частным образом. Потом на некоторое время я сделал паузу. Я разрабатывал свои методики на основе своего опыта, там, своих каких-то ошибок или достижений. То есть, все это суммировал, аккумулировал для себя. Опять-таки, много и специальной литературы читал, и для общего развития. Посещал и мастер-классы, и концерты крутых дядек. Собирал оборудование для своей маленькой студии. И вот теперь занимаюсь... Вот приходит ко мне ученик, вот маленький ребенок. То есть от 7, ну и возрастного верхнего порога, в общем-то, нет. Хочешь, человек, пожалуйста, приходит, занимается. Один коллега рассказывал такую историю, но она в интернете, кстати, есть, тоже преподаватель. Вот говорит, представляете, ребят, приходит ко мне дед лет под 70 с гитарой. Значит, говорит, вы можете меня научить играть Smoke on the Water? Говорит, дед, а зачем вам? Он говорит, мне надо. Ну, говорит, через 2 недели дед у меня шпарил дым над водой, не хуже старины Блэкмора. Ну, говорит, мне вручает сумму за этот курс. Такой, говорит, курс оригинальный получился. Ну, я, говорит, ну откройте секрет, ну зачем это вам? Да, говорит, понимаете, вот я сейчас приду, распакую гитару, зайду в комнату к своему внучку и скажу, вот видишь, Даже я это могу сыграть. Вот я, говорит, сыграю и забуду. А ему скажу, иди работай. Потому что он уже, говорит, второй год сидит, говорит, и учит этот дым над водой. Ну, такой анекдотичный случай. А так с детишками, например, приходит у меня ребенок, да, заниматься. Приходит он с акустической, с классической гитары. Это базовый курс. Постановка правой руки, постановка левой руки, пальцевое звукоизвлечение. Потом он, понятное дело, начинает смотреть. Мониторы стоят, там все дела, клавиши. Мы параллельно теоретическую часть изучаем. То есть, ну я делаю как? Я говорю, ребята, не надо специально запоминать. То есть, методика позволяет то, о чем мы с учеником говорим, оно у него потом в бэкграунде, что называется, будет работать. Я говорю, самое главное, в час по чайной ложке каждый день 10-15 минут беритесь за инструмент. Играйте те упражнения, которые мы с вами изучаем. То есть тетрадка у нас, например, то есть в отличие от заведений строгих, где там сначала ты 3 тетрадки испишешь, потом тебе струну дадут дернуть. То есть у нас все наоборот. Мы стараемся меньше говорить, больше играть. Значит, теоретическая часть занятия – это еще и небольшое такое прикосновение к дисциплине сольфеджио. Ну, то есть, это не урок сольфеджио, понятное дело, потому что этим должен заниматься теоретик, музыковед. То есть, отдельно совершенно, потому что специалист не может разорваться и на теорию, и на инструмент непосредственно. Но с детишками мы изучаем мелодия, лад, тональность, гамма, интонирование. Вот, то есть, они у меня через пару месяцев, там ту же самую гамму до мажор, да, они поют у меня легко, без распевки. Вот для чего это нужно? Для того, чтобы соизначально у ребенка развивался слуховой анализатор. Это потом ему пригодится в любом случае. То есть он может забросить. Вот обычно вот у детишек, вот там 7-8 лет особенно, да, вот как только сложности вот эти вот начинаются, вот эти вот унылые гаммы, все прочее, они вот так вот тухнут на глазах и все. Уже ничего не помогает, никакое ресурсирование, никакая мотивация, их уже ничего не берет. Вот особенно под конец учебного года, вот он сидит и уже носом клюет. И вот ты не знаешь, как его бедолагу вот этот час дотянуть. Но пока они свеженькие приходят, вот час-полтора проходит занятие, вот у меня как таковых вот конкретно рамок нет. То есть я не говорю, первое занятие бесплатно или там купи 3 занятия, там полчаса получишь там даром. Но мне не лень подарить ученику, если я вижу, глаза горят, ему интересно. Мне не лень подарить ему и полчаса, и час, если у меня есть время, там у него есть время. Иногда родители, бывает, приезжают, звонят, Ник, ну как, а то нам тут вот ехать уже там. Я смотрю, елки-палки, а мы уже полчаса занимаемся сверх нормы, и они уходить не хотят. Особенно мальчишкам интересно, ну кабели, провода там, а можно и на электрогитаре? Я говорю, можно, золотой мой, но только сначала ты мне вот это вот изобрази вот на акустике. Как они хватаются за электруху, ну это надо видеть, конечно. Для взрослых, взрослые дяди, тети приходят, в основном, да, хочу петь песни в компании. Петя, Вася, Маша поет, я тоже хочу вместе с ними.
Какая странная дача.
А это называется гитара в аккомпанементе, то есть есть даже методики, их и в интернете полно, в общем, ничего там такого хитрого нету, в обход изучения вот этих всяких нот, все прочее, то есть песни, аккорды можно, в общем-то, взрослого человека.
А у вас вообще за которое количество времени занятий получается достигнуть каких-то более-менее серьезных результатов ученикам? То есть, зависит от способности, я так думаю, все равно, от заложенного чего-то, потому что навряд ли можно туда, где нет, что-то привить, да?
Я ждал этого вопроса, я к нему готовился. Вопрос интересный. Здесь ситуация такая. Да, сама по себе вот эта вот связка ученик, преподаватель, окружающая среда, ну, то есть инструмент там и все прочее, она имеет очень много вот этих вот переменных, каждый из которых в отдельности влияет на сроки обучения, и в определенных связках они тоже влияют. Значит, во-первых, все зависит, конечно, от желания самого обучаемого. То есть, если человек задается вот таким вопросом, то следующий вопрос, который я ему задам, оно тебе надо. Почему? Потому что, когда человек начинает заниматься гитарой, ему должно быть абсолютно все равно. Это вот «Зимний вечер в Гаграх». Ну, молодые люди, может быть, не все смотрели. Прекрасный актерский дуэт Евгений Евстигнеев и Александр Панкратов «Черный». Вот он, когда вот этот с двумя переломанными ногами, да, пришел учиться битстеп, он сказал, говорит, понимаешь, говорит, вот у тебя, говорит, должно быть такое желание, вот, что если ты сейчас, вот прям здесь, вот здесь же не начнешь битстеп, ты умрешь вот на этом месте, вот прям сейчас вот умрешь. Вот то же самое должно быть с гитарой. Это касательно со стороны обучаемого. Со стороны преподавателя, но не зря же в музыкальных школах есть определенное количество классов. Ну, 4-5 лет, как правило. Ну, еще 4-5 лет музыкальное училище, еще 5 лет, ну, скажем, Академии имени Гнесиных. Но это не обязательно. Потому что я знаю, например, людей, которые закончили чуть ли не консерваторию, а работают, например, ну, скажем, таксистами. Даже такие перлы бывают. А есть люди, которые, возьмем того же Томми Эммануэля, у него нет специального музыкального образования. Ну, правда, в музыкальной семье родился, там все это начиналось самодеятельно. Там, правда, конечно, в Америке уровень вот именно школьной вот этой музыкальной подготовки там на несколько порядков выше, чем у нас даже в музыкальных школах. Для того, чтобы освоить первичные навыки, то есть постановка правой и левой руки, но на это уходит пару месяцев. Вот как хотите, на это пару месяцев уходит. Есть вот этот вот ускоренный курс, но я почему детей я по этому курсу принципиально не обучаю, потому что это потолок, это все. То есть да, используются определенные технологии, даже психотехнологии, для того, чтобы в обход там изучения нот, базовых вот этих дисциплин, научить человека дергать аккорды и под них там что-то петь. Это сразу же устанавливает потолок, который потом не выбить ничем. Вот ну ничем просто, понимаете? Поэтому для ребенка вот 7-8 лет первый учебный год – это общая музыкальная подготовка. Это вот интонирование. Да, мы изучаем, что такое мелодия, ла, тональность, гамма, что такое аккорд, что такое строй гитары, настройка гитары разными способами. На это уходит определенное время. Потом существуют определенные нейрофизиологические критерии. То есть у кого-то это как в дрессировке вот тех же собак, например, я служебным собаководством увлекаюсь, вот условные рефлексы. У каких-то собак они образуются быстро. Ну, быстро и гаснут. То есть, тренировочку другую пропустил, собачка, ох, шаляй-валяй, пошла куда-то там налево. Есть люди, у которых навык образуется медленнее, но прочнее. Поэтому здесь тоже, конечно, надо смотреть. Вообще так, если ребенок пришел с нуля, если пришел вот в оптимальном возрасте, вот 10-12 лет, вот, то в течение первого учебного года уже какие-то, конечно, результаты.
А, кстати, какой самый подходящий возраст?
10-12 лет. Но сейчас такая тенденция. Да, ведут карапузы в 7-8 лет, но думаешь, ну куда же вы, ну дайте вы ребенку вздохнуть-то. Я, с другой стороны, могу родителей понять.
А с чем это связано? Вот этот возраст, он как-то доказан какими-то педагогами, потому что это в зависимости от того, как формируется организм ребенка, то есть суставы там или.
Да. Даже не сколько суставы, не сколько пальцевой аппарат, потому что есть и гитарки уменьшенные, там да, 3/4, и половинки даже есть. У меня мальчишка давно-давно занимался, 6 лет его провели, там, правда, папа хороший джазовый гитарист. Мой хороший друг сейчас, кстати, Евгений Машков. Вот у него была вот такая вот гитарка у сына его, у Славы. Ну, и Слава вот меня за 2 года так достаточно неплохо научился. Вот сейчас, не знаю, наукой занялся. Где-то там физикой какой-то, научной работой. Не знаю, говорят, поигрывает иногда так для себя. Но времени, видимо, особо нет, потому что все-таки диссертацию пишет. Много времени отнимает. Касательно вот этих вот ограничений. Ограничений нейрофизиологические. Вот у нас головной мозг – кора больших полушарий. Левое полушарие отвечает за правую половину тела, правое – за левую. И вот этот вот кроссовер, перекрест так называемый, есть такая штучка, называется Воролиев мост. И Воролиев мост заведует координацией левой и правой половины. А так как у нас, у гитаристов, вообще у струнников, в отличие от клавишников, где обе руки выполняют сходные функции нажатия на клавиши, в общем-то, то у нас правая рука звук извлекает непосредственно, а левая рука его подготавливает, прижимая пальцы на определенных ладах. В электрогитаре там еще интереснее, там есть ряд приемов, где обе руки вообще на грифе работают, двуручный тэппинг это называется. И у ребенка вот в эти вот 7-8 лет он и сам растет, у него головной мозг формируется, растет. И Воролиев мост просто не успевает обрабатывать такое количество сигналов. Возникает перегрузка. Чем эта перегрузка грозит? Запредельным торможением. То есть, когда ребенок, ну вас всех, и все, и выбросит гитару. Если преподаватель об этом знает, если вовремя, то есть сжатие-разжатие, да, там 5-10 минут позанимались, встали, есть определенная разминка, определенные упражнения, довольно несложные для рук, для кистей, для поясницы, потому что руку мы должны чувствовать, на самом деле, не от локтя и не от плеча даже, мы ее от поясницы должны чувствовать. Вот как в восточных единоборствах, центр хара, да, слышали что-то об этом? Незнакомо, но вот самая наша нижняя, центр масс, центр тяжести наш. Вот он находится внизу живота. То есть вот мы сели, мы центрировались, да? И мы вот этой энергией, вот это ощущение себя, твоя рука – продолжение тебя, а инструмент – продолжение твоей руки. Вот без этого ощущения это прививается в процессе занятий. Вот, то есть это по книжке, по видео это дать нельзя. Почему я, например, не сторонник видеоуроков для начинающих? То есть когда, например, преподаватель посмотрит там видео, там мастер-класса какого-нибудь или просто видеоурок своих коллег, он для себя сделает выводы, что-то возьмет, что-то там, может быть, видоизменит. Но когда человек из интернета вот этих видеороликов нахватается, ко мне, боже мой, сколько, я это называю ютубным синдромом.
А потом разгребать.
Да, ломают руки. Хорошо, если это просто вот гитарный обезьяний хват, это исправляется. Сейчас очень много новомодных вот этих гавайских недовариантов а-ля укулеле. Да. Это вообще страшное дело, понимаете? То есть говорят, а, ребенок, вот, ну да, он маленький, там что, 4 струны, халява. Я тут одно видео смотрел. А научиться на укулеле играть достаточно просто. Достаточно просто его купить. Модели укулеле бывают разные. Я дословно цитирую барышню. Модели укулеле бывают разные. Тут пыль стирает с деки. У меня, например, пыльные укулеле. Ну, в общем, мы тут вот как сидели, так и упали. Чем это коварно? Во-первых, там не просто обезьяний хват.
По-моему, укулеле – это просто для тех людей, которые уже освоили обычную классическую гитару.
Понимаете, укулеле – это такая разновидность гавайской гитарки. Она хороша в коротких аккордовых соло, так называемых. Mm. То есть, там буквально проходики, ну, несколько тактов. То есть, это инструмент-эпизод. И начинать с него обучение, ну крайне-крайне не рекомендуется. Вот, кстати говоря, я, Мария Викторовна Яковлева, совершенно точно могу сказать, подержавшихся за укулеле не берем. Вот именно по этим причинам. Потому что там не просто обезьяний хват, там балалаечный обезьяний хват. Это страшное дело для гитариста. Сустав принципиально не работает, а он должен работать. Так же, как и все остальные. Проще, если человек схватился за гитару, он схватится за нее, как обезьяна. Это проще, потому что все равно у нас есть ротация кисти. Все равно в определенных положениях большой палец у нас вылезает из-за грифа. И это проще исправить, чем нежели вот этот вот. У меня сейчас ученики, они же кругом. В классе, скажем, двое занимаются гитарой, там трое пианино, один на виолончели. И обязательно кто-нибудь попадается на укулельный крючок. Они же встречаются между собой, общаются, они видео там какие-то смотрят. И как очередное брос вот этого видео, ко мне ученики приходят, у них вот этот вот балалаечный обезьяний хват. Я хватаюсь за голову, ребята, я говорю, ну выбросьте, говорит.
За сколько этот хват может сформироваться?
Моментально.
Сразу?
Моментально, к сожалению, моментально. Увы, оно липнет очень быстро и надежно. А вот сделать что-то, ну это в любом деле так. То есть вот эти вот стереотипы, то же самое взять в том же собаководстве. Вот попробуйте поддерживать породу, я вот немецкой овчаркой занимаюсь. Попробуйте поддерживать породу, да, подбирая там все прочее. Это достаточно требует большой самоотдачи. А попробуйте пустить ее на самотек. А сегодня там вот в такой комбинации, завтра в такой. Я вам гарантирую, через 1,5-2 поколения, максимум через 3, потомство измельчает, поглупеет и превратится в дворняжек. Вот честное слово. Ну то есть все то, что красиво, художественно, вот в этом плане ценно, необходимо поддерживать трудоэнерговложениями. Вот. А все пущенное на самотек, увы, превращается.
Понятно. Может быть, о планах.
О планах, да, вот, вот о планах.
Вот о планах, давайте.
Сейчас, конечно, самое основное, до которого не всегда бывает удается добраться. Ну, быт, понятное дело, там все прочее. Опять-таки, ученики, методическая работа. Но самое основное, конечно, это альбом, который я сейчас пишу, «Ночные дороги неба». Основная идея альбома – это чувство полета как состояние души. Чисто музыкально альбом из себя представляет инструментальную сюиту. По сути дела, это дуэт для электрогитары и фортепиано в ансамблевом окружении. Партия электрогитары, гитарные линии, там их несколько электрогитар. Клавиши, ну и ритм-секция, бас, барабаны, спецэффекты временами. Весь альбом посвящен людям неба. Там есть ряд композиций, которые посвящены непосредственно пилотам пассажирской, гражданской авиации. Почему и откуда это взялось? Я вообще сын инженера авиационного, папа инерциальщик, поэтому приходилось, вот имел счастье бывать на разных аэродромах, даже на аэродроме Хосе Мартита на Кубе, ну, на нашем Раменском аэродроме. Дневал и ночевал бывало, папа до сих пор там работает, поэтому с самолетами, с полетами, конечно, очень многое связано. Очень многое мне дало, и как для преподавательской работы, книги Василия Васильевича Ершова, это капитан Туз-54, который налетал там не один десяток тысяч часов.
Вопрос, сколько треков войдет в альбом и сколько альбомов у вас вообще всего существует?
Инструментальный вот этот альбом, он первый. Первый инструментальный альбом, после него будут другие. Вот как мне иногда друзья говорят, ну, будет охота тебе там заморачиваться, заземляться надо, там что-нибудь попроще. Я говорю, ребят, вот сейчас я говорю про самолеты, про космические корабли напишу, а там, говорю, заземлимся, может, что-нибудь там про что-нибудь другое напишем. Сколько будет треков в альбоме? Порядка 10. Они все в разной стадии сейчас. Вот есть относительно готовые, Есть те, которые в стадии написания, в стадии работы над партитурами. Те три трека, которые я с собой принес, интро, вступление, это такой музыкальный образ. Мы в начале нашей беседы говорили о музыкальном образе. Вот музыкальный образ. Пилот собирается на работу. Пилот гражданской авиации. Ну, пилот Ту-154. Жаль, кстати, самолет уходит. Уходят те, кто на нем летал. Но это отдельная другая тема, огромная, отдельного разговора. Вот он собирается, да, он побрился, умылся. Как правило, у нас принято пассажиров ночью возить. Вот он собрался, одел форму. Это интро-вступление. Следующее – «Ночные дороги неба». Мне многие говорили, похоже на Крис Рия, Эбби Роуд. То есть она такая, я говорю, да, ребята, правильно. Вот это пилот сел в свою машину, и он едет на проходную в аэропорт, едет на работу. Вот он заходит в штурманскую, там капитан подписывает.
Ну, это семантика, да, музыки, я поняла.
Семантика в музыке, да.
Вы альбом, когда допишете, вы будете его выкладывать в сеть интернет, или он будет для себя?
В сеть интернет я вообще выкладываю потихонечку треки по мере работы. Альбом я планирую, естественно, это будет и живая сольная программа. Это где-то к 2020 году, потому что работы действительно очень много. Работа интересная, увлекательная. Но где-то в каких-то мероприятиях я планирую показывать с этого года, так что зовите, приглашайте. Да, то есть у меня полностью уже готов мобильный комплекс оборудования для живых выступлений.
Ник, спасибо большое, что пришли к нам. Было очень приятно, было очень, главное, познавательно беседовать, потому что действительно очень много интересных моментов было подчеркнуто мной. Я думаю, что слушатели тоже много чего интересного услышали. Обязательно будут по вашим рекомендациям заглядывать на всякие ссылочки, почитать, послушать, посмотреть что-то. И спасибо, что пришли.
Очень рад был с вами побеседовать. Очень приятно было.
Приходите еще.
Приглашайте, приду.
А сейчас мы послушаем композицию под названием «Зеркальный мир» из готовящегося к выходу альбома «Ночные дороги неба».
музыкальные новинки недели. Незадолго до своей смерти Чак Берри сообщил, что выпустит первый за 40 лет студийный альбом. Новая пластинка получила название «Чак» и вышла 6 июня 2017 года. Московская рок-группа «Магелланово облако» выпустила свой новый альбом, который получил название «Архитектоника». Пластинка вышла 9 июня 2017 года и включила 10 треков. Омская группа 25 к 17 в преддверии выхода своего нового полноформатного альбома «Ева едет в Вавилон» выпустила новый трек, который получил название «Она не такая, как все». В этот день родились. В 1873 году Антонина Васильевна Нежданова, российская певица, ныне покойная.
В 1953 году родился Ян Мосли, барабанщик британской группы Marillion. Singing you from somewhere inside your head.
В 1954 году родился Сергей Курёхин, российский композитор, пианист-авангардист, ныне покойный. А в 1958 году Пэтрик Вейти, участник британской регги-команды Musical Youth. В 1982 году сингл номер один на родине Pet the Deutsche, ныне покойный.
В 1966 году Максим Удалов, барабанщик группы Ария. В 1968 году Виталий Воронин, гитарист группы Танцы Минус. В 1968 году родился Максим Покровский, лидер бас-гитарист и вокалист группы «Ногу свело».
В 1971 году Тупак Шакур. По метрике Лисейн Пэриш Крокс, американский рэпер, актер и общественный деятель, известный под творческими псевдонимами MC New York и Макавелли. Тираж пластинок более 75 миллионов, что сделало его одним из самых продаваемых исполнителей. В 1976 году Сиан Сиаран, клавишник уэльской группы Super Furry Animals.
Прискорбная дата.
В 1982 году скончался Джеймс Конейман Скотт, гитарист и вокалист из Pretenders.
В 1994 году умер Кристин Пафф.
В 2015 году не стало Майти Сэм Маклайн, американского соул-блюзового певца и автора песен.
Музыкальная афиша.
С 17 июня в Москве состоится открытие летнего музыкального фестиваля «Классика в саду Эрмитаж-2017». Все любители и почитатели неаполитанской песни приглашаются на романтический вечер, открывающий цикл вечеров в рамках летнего музыкального фестиваля «Классика в саду Эрмитаж-2017». В исполнении великолепных солистов одного из лучших оперных театров мира, знаменитой Маринки, прозвучат хорошо известные, завораживающие своей исключительной напевностью шедевры итальянского песенного искусства. Программу открытия фестиваля «Классика в саду Эрмитаж-2017» исполнит известный московский камерный оркестр «Мьюзика Вива». За дирижерский пульт встанет один из самых ярких представителей молодого поколения дирижеров – маэстро Ариф Дадашев. Входной билет 1000 рублей. 17 июня в музее усадьбы Архангельская пройдет фестиваль «Классический парк 2017». Мероприятие не имеет в стране аналогов и объединяет в себе классическую музыку разных жанров и направлений. На территории усадьбы Архангельская расположится несколько фестивальных площадок. Сцена классика, на которой выступят солисты и большие симфонические оркестры, исполняющие шедевры классической музыки. Площадка кроссовера и саундтрек, где зрители ждут современные версии классических произведений и мелодий из культовых фильмов. Сцена неоклассика познакомит зрителей с творчеством современных композиторов со всего мира. Помимо музыкальной составляющей, для посетителей фестиваля «Классический парк 2017» будут организованы творческие мастерские, музыкальные мастер-классы, детская зона и многое другое. «Классический парк» – это прекрасный, спокойный и познавательный отдых для всей семьи. Любители более спокойного досуга смогут отдохнуть от городской суеты на живописных площадках и аллеях усадьбы, лаунж-зонах и в зонах с фоновой музыкой. Цена билетов от 1500 до 5000 рублей. С 16 по 18 июня в столичном парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль «Турции-2017». Фестиваль призван познакомить гостей с богатой историей и культурой этой страны, вобравшей в себя специфические черты сразу двух континентов. Здесь можно будет увидеть роскошные костюмы, в которых снимались главные герои знаменитого сериала «Великолепный век», и выиграть в мега-квесте одну из 200 поездок в Турцию, попробовать блюда турецкой кухни и научиться готовить у именитых шеф-поваров из Турции, посмотреть выступления знаменитых турецких артистов и молодые показы традиционных османских нарядов, посетить деревню Ремесел и сфотографироваться в корзине воздушного шара из Каппадокии, увидеть состязания по масляной борьбе и гигантские песочные скульптуры турецких достопримечательностей, научиться рисованию на воде Эбру, посетить кукольный театр теней Карагёс и мастерскую Стеклодува, а также приобрести аутентичные товары на Гранд Базаре, погадать на кофе и многое другое. Детям также не будет скучно на фестивале «Турции 2017». Маленьких гостей ждет богатая анимационная программа. Посетителей фестиваля «Турции 2017» также ждет насыщенная музыкальная программа. Вход на мероприятие свободный. В летнюю ночь 17 на 18 июня в московском клубе «Лес» состоится Trans Universe 2017 Summer Special. Из особой серии фестивалей, которые будут отличаться своей камерностью, близостью публики к выступающим артистам. Входной билет от 800 рублей. На этом у нас все. Услышимся через неделю.